Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаю вам прослушать вторую часть беседы с знатоком и любителем истории Великой Отечественной войны Тимофеем Сахаровым о начале Великой Отечественной войны. Вернемся к 22 июня 1941 года, когда все-таки нападение, оно было коварным, оно было подлым, без предупреждения. Началась страшная, но и героическая страница, одна из самых ярких в истории нашего государства.
Ну, тут надо сказать, что, к сожалению, выстоять против этого немецкого катка, удержать позиции на границе, отбросить гитлеровский вермахт, нанести контрудар и пойти дальше наступать на вражескую территорию, в той ситуации у нас не было никаких ни возможностей, ни ресурсов. Надо сказать, что гитлеровский каток уже действительно прошелся по всей Европе. У немцев была опытная, боеспособная армия. Армия прекрасно обученная, прекрасно вооруженная. Главное, действительно, закаленные в боях солдаты, которые перед этим прошли всю Европу.
И в которую входили войска из стран почти всей Европы.
Ну, те самые нацистские формирования, скажем, немцы ставили в строй как раз, скажем, технику из этих стран. То есть, было большое количество чешских, французских, итальянских танков. Ну, и кроме того, конечно, да, немцам не хватало собственных пока еще производственных мощностей, чтобы производить нужное количество техники, и зачастую они ставили в строй трофейную технику. Тем не менее, действительно, это была вышколенная, хорошо обученная, хорошо подготовленная армия, которая действительно имела опыт боевых действий и имела разработанную тактику, тактику блицкрига, противостоять которой на первых порах было действительно почти невозможно. Ну, тут причин несколько. Во-первых, конечно, полное господство немецкой авиации. Им действительно удалось буквально за первые сутки захватить господство в воздухе. Значительная часть советских самолетов были уничтожены на аэродромах. И фактически в полосе на глубину до 200 километров наша авиация практически была или уничтожена, или прикована к земле. То есть действовать в воздухе было почти невозможно. А благодаря этому господству в воздухе немцы прекрасно и видели сверху, что происходит, то есть могли заниматься спокойно и разведкой, наносить удары, в том числе и по тылам наших войск. А с разгромленными тылами даже механизированный корпус, даже с большим количеством танков, ну, не может ничего сделать. Если нечем танки заправлять, если нет снарядов, то остается только, ну, вывести их как-нибудь из строя и самим уходить в пешем порядке, там пытаться куда-то прорываться. Так что первый, конечно, козырь – это была авиация. Вторым козырем были это как раз подвижные танковые группы. Собственно, это полностью моторизированные соединения, в которые входили танки, в которые входила полностью моторизированная пехота. То есть мотопехота на бронетранспортерах или хотя бы на грузовиках. Полностью моторизированная артиллерия. То есть немцы могли вести с собой на такой же скорости, как и танки, могли вести с собой тяжелую артиллерию. То есть у немцев, опять-таки, один из моментов блицкриге очень важных – это создание быстроходных тягачей, способных тащить за собой тяжелую артиллерию. Почему немцы оказывались при прорыве в тылу наших войск не только с танками, но и с тяжелой артиллерией?
Хотя упор был в первую очередь на танки.
Да, но нужно понимать, что если наши пытались наносить контрудары, механизированные корпуса, проблема была в чем? Что танки двигаются со скоростью до 40 км в час в хорошем случае, а пехота, волоча на себе пулеметы «Максим» с танковой 64 кг в собранном весе или даже в разобранном виде, там отдельно ствол, отдельно там бронещит, отдельно станок, это тоже 3-4 бойца, которые тащат его в разобранном виде, тоже медленно и печально, кроме того, что каждый несет еще и собственное снаряжение килограмм 15, а то и больше. То есть пехота наступает со скоростью, ну, километра 4 в час. И наша артиллерия, которая должна поддерживать танки огнем там, и подавлять немецкие огневые точки, она тоже двигается на тихоходных гусеничных тягачах. Особенно это касается средних и тяжелых орудий. И эти тягачи по дороге в лучшем случае развивают 20 км в час, а по бездорожью идут со скоростью пехоты. При том, что тоже зачастую ломаются и выходят из строя. В результате танки прибывают на место, где нужно наносить контрудар. Пехота еще будет идти несколько часов. Артиллерия тоже пока не подошла, и или бросаться в атаку одними танками, а у немцев, надо сказать, с противотанковыми средствами все было хорошо, танки без сопровождения пехоты, без поддержки артиллерии тоже могут нанести, конечно, ущерб, но сами при этом несут очень тяжелые потери. К сожалению, в большинстве случаев эти контрудары приводили к очень тяжелым потерям с нашей стороны.
Да, и то, что мы отметили сразу, наша авиация была практически уничтожена, но вот хочется отметить первый случай. Уже 22 июня наш летчик Кокарев пошел на таран с немецким самолетом. Именно, кстати, потому что вот авиация была во многом, вот, как мы сказали, сразу обескровлена, он и совершил свой подвиг. Это был в первый день Великой Отечественной войны. То, что потом это все повторялось, и мы знаем легендарного Гастелло, и не только его. Но все-таки, я думаю, для немцев в чем-то был первый сигнал в первый же день. Это на западном направлении.
И что касается, собственно, и качества техники, и всего остального. Зачастую мы говорим о превосходстве наших танков в начале войны над немецкими. Да, действительно, уже был создан средний танк Т-34, был уже создан тяжелый танк КВ. И немалое количество этих танков уже находилось в войсках. Но нужно понимать, что из огромного количества танков, находящихся в действующей армии, эти танки составляли меньшинство. Большую часть составляли легкие танки Т-26 и БТ, которые уже были вполне пробиваемы средствами немецкой противотанковой обороны. Также средние танки Т-28 и тяжелые танки Т-35, которые уже очень сильно устарели к этому времени, и которые, несмотря на свою вооруженность, также обладали очень плохой проходимостью и, опять-таки, слабым бронированием. Немцы легко их подбивали. Также, если же говорить, собственно, о танках Т-34 и КВ, да, действительно, они плохо пробивались современными для себя противотанковыми средствами, но проблема была в другом. Проблема была, например, в том, что на танках в большинстве случаев не было радиостанций. И, соответственно, координация и связь между танками была крайне затруднена. Связь на танках начиналась только от уровня командира роты и старше, то есть получалось, что рация всего одна на целую роту. А как координировать действия между танками? В результате, во-первых, командирский танк, он был единственный с антенной. Немцы очень быстро это поняли, единственный танк с антенной выбивали в первую очередь. Без командира танки действуют разрозненно, никто не понимает, куда ехать и что делать, их по одному тоже легко бьют. Во-вторых, даже если один танк с антенной не удается выбить с самого начала, командиру роты приходится командовать своими танками с помощью флажковой связи, то есть практически высовываться из башни по пояс и флажками указывать куда чего. Вот, опять-таки, можно представить, какие потери, потому что, ну, танкиста, высунувшегося из башни, уже может сразить просто случайным осколком или уже там из стрелкового оружия. То есть, понятно, что огромная потеря. На немецких танках уже на всех были радиостанции. То есть, даже внутри там, танкового взвода они могли спокойно координировать действия между собой. При том, что, да, у них было более слабое бронирование и менее мощное вооружение, но при этом, при всем вот одна только вот эта координация связи уже стоила вот насколько много.
Хочется сказать, Тимофей, что со связью вообще были огромные проблемы. Это была одна из причин первоначальных поражений у нас, потому что есть и существует до сих пор прямое интервью с маршалом Жуковым уже после войны, когда он вживую рассказывает, как он добирался вот уже здесь, в наших подмосковных районах, это, по-моему, в районе Волоколамки, и никто не знал, не было связи штабов, вообще не было связи. Это страшно слушать, в каком положении все находилось. Когда из кустов там выходили солдаты, какие-то командующие, которые вообще не знали, что происходит на соседнем участке, связи не было вообще. Что же говорить о связи танковой?
Что же до связи, то ее не было и между разными родами войск. Зачастую не понимали и не могли координировать между собой действия ни пехота, ни артиллерия, ни танки. В результате зачастую приходилось бросать, опять-таки, технику. Люди уходили, оставляя, значит, артиллеристы занимают позицию. Где кто, что непонятно, после чего, например, мимо начинает отступать какая-то часть. При этом, при всем потом прилетает авиация, начинает бомбить. Связи ни с кем нет. Из штаба какие-то сообщения, может быть, даже с курьером, были там несколько суток назад, что дальше непонятно. После чего, допустим, начинают вдруг через какое-то время начинает их обстреливать немецкая артиллерия. Что остается делать? Или пытаться как-то выходить с этих позиций, вытаскивать на себе эти самые орудия, зачастую тоже и тягачи ломаются, и сама, значит, материальная часть уже выведена из строя. Зачастую артиллеристы бросают пушки и идут уже пешком, просто вместе там пытаются прорываться вместе с отступающей пехотой. Танкисты, оставшиеся без горючего или просто застрявшие на дороге, тоже вынуждены бросать свои машины и уходить пешком. И отсюда вот, собственно, то, что было описано, по-моему, в «Живых и мертвых» у Симонова или во многих других произведениях и воспоминаниях ветеранов, что были танкисты без танков, летчики без самолетов, артиллеристы без орудий, и пехоте приходилось затыкать какие-то вот спешно возникающие дыры, пытаться прорываться, выходить без связи, не понимая нигде ничто. Ну, то, что описал Твардовский, кстати, о Василии Теркине, потерявший связь и часть, шел поротный по взводной, и компании свободной, и один как перст под час. То есть вот этот вот ужас, вот поражение 41-го, вот в одной из глав Василия Теркина, вот как бы в качестве воспоминания, вот приводится очень конкретно.
Достоверно.
Да, и несмотря на все это, даже в этих страшных условиях происходили подвиги, о которых зачастую мы узнавали только из немецких документов. Например, о сражении за Брестскую крепость и о героизме ее гарнизона, по сути дела, у нас наше командование узнало только после разгрома 45-й немецкой дивизии под Москвой, когда захватили документы этой дивизии, штурмовавшей Брест, и вообще узнали, что там происходило. Ну и, соответственно, потом уже более детально стали этот вопрос изучать, уже когда, собственно, освободили Брест, и уже можно было что-то понять на месте.
Тимофей, давайте тогда хотя бы в нескольких словах, мы-то все в советской школе учили, что такое защита Брестской крепости, о подвигах. В советское время были фильмы. Сейчас вот новый фильм есть, появился, и он считается, в общем-то, в отличие от других, достаточно достоверным. И все-таки хотелось бы, если можно, несколько слов сказать отдельно о защите Брестской крепости, о подвигах, которые там совершались, совершенно малым количеством людей.
Ну, оборона Брестской крепости продолжалась организованно несколько недель, отдельными очагами сопротивления до нескольких месяцев.
И они остановили, оттянули на себя огромную часть наступающей армии. Это вообще несопоставимые цифры и силы.
И немцы были вынуждены действительно держать около Брестской крепости свои силы и пытаться штурмовать. И надо сказать, что огромные потери у немцев были, опять-таки, именно при боях за Брестскую крепость. Например, уже буквально в один из первых дней огромные потери понесла та самая 45-я немецкая дивизия, когда они практически уже проникли в один из дворов крепости, где попали под перекрестный пулеметный огонь, и там они понесли очень тяжелые потери, что отражено, в частности, вот в тех самых документах немецкой 45-й дивизии.
А 45-я – это элитная, которая прошла Францию, прошла Европу, и которой была уготована честь как бы первой пройти, как они мечтали, по Красной площади.
Ну, 45-я дивизия – это одна из дивизий, входивших, по-моему, в южную группу немецких войск под Москвой, сражавшейся где-то между Орлом и Тулой где-то, и там она, собственно, и была разгромлена уже зимой 42-го года, и захваченные документы этой дивизии и позволили узнать впервые о подвиге Брестской крепости. Были другие, кстати говоря, подвиги. Например, вот так называемый Росинейский КВ, это в Литве. КВ – это тяжелый танк, Клим Ворошилов. Один из танков второй танковой дивизии. Дело было в самые первые дни войны, во время боев в Литве, во время контрудара второй танковой дивизии. Опять-таки, этот случай описан немецким генералом Раусом, который тогда служил в составе 6-й немецкой танковой дивизии.
Это северное направление.
Это северное направление, соответственно, бои в Прибалтике. И вот после того, как уже кажется, вторая танковая дивизия была практически разгромлена, вперед ушла одна из батальон-тактических групп немецкой 6-й танковой дивизии. И неожиданно на дорогу между поселком Росиней, куда выдвинулась эта часть, и тем местом, откуда она выходила, выехал один тяжелый танк. Один единственный тяжелый танк выехал на дорогу и практически отрезал ушедшую вперед часть немецкой 6-й танковой дивизии от основных сил. И этот танк продержался там несколько суток. Немцы сначала пытались подбивать его из своих штатных противотанковых орудий 50-миллиметровых. Он уничтожил несколько немецких противотанковых орудий и продолжил, в общем-то, находиться вот в непосредственной близости от этой дороги.
А как же снарядов-то хватило на несколько дней?
Ну, он стрелял довольно-таки нечасто. Надо сказать, там был очень квалифицированный экипаж. Там, что ли, два орудия тремя снарядами они сумели уничтожить. Дальше, соответственно, немцы попытались подойти к нему саперами, подорвать его. Тоже эта попытка закончилась неудачно. Немцы поняли, что против такого серьезного танка можно действовать только тяжелыми зенитками 88-миллиметровыми. По сути, было это единственное орудие в начале войны, которое пробивало советские тяжелые танки. То есть это именно то орудие, которое впоследствии установили на танк «Тигр». Но в начале войны эти орудия существовали только в стационарном своем виде, то есть их могли только возить на очень тяжелых тягачах. Соответственно, они были очень громоздкие, очень трудно их было перевозить и использовать. Тем не менее, эти орудия были привезены, и это орудие установили на дороге в видимости этого танка, выстрелили пристрелочным снарядом, ну, соответственно, промахнулись. КВ ответным выстрелом это орудие уничтожил. После чего привезли, конечно, еще несколько зениток, и уже совместными усилиями все-таки КВ был уничтожен.
Вместе с экипажем.
Вместе с экипажем. Местные жители похоронили погибших танкистов.
Царство небесное этим героям.
Да, к сожалению, доподлинно имена узнать не удалось. Ну, сейчас вот по архивам находят вот и пытаются восстановить их фамилии, потому что, к сожалению, даже надпись на месте вот могилы тоже сохранилась не полностью, поэтому вот сейчас идет работа по восстановлению. Насколько я знаю, историки занимаются установлением личности этих героев. Но этот факт действительно подлинный. Действительно, когда один танк несколько суток держал значительную часть немецкой дивизии, отрезанной от основных сил. То есть, вот такие случаи были. Кроме того, конечно, много других подвигов, о которых известно зачастую на уровне только чьих-то воспоминаний. То есть, и установить героев невозможно. И зачастую даже по немецким воспоминаниям. Например, что подбили танк, танк уже начинал гореть, из него продолжали стрелять. Когда попытались подойти к танку, значит, из него высунулся танкист, начал отстреливаться из пистолета, потом его все-таки убили, когда его вытащили из танка, обнаружили, что ему оторвало ноги. Еще в тот момент, когда танк подбили, он продолжал стрелять, вот отстреливаться из пистолета. И множество других тому подобных эпизодов действительно в самом начале войны это было.
И... То есть героизм был массовым наших военных, наших защитников своего отечества. И есть воспоминания тоже немцев, когда вот 22 июня, накануне вот этого нападения коварного, есть такие записи из воспоминаний немецких частей, что присутствовали некоторые военные, которые участвовали еще в Первой мировой. И когда они узнали о том, что приказ идти именно на территорию СССР, то один из этих ветеранов сказал, что это будет начало нашего конца. Ну, это пишет в своем письме немец молодой, что мы его слушать не стали. Но опыт этого человека, в общем, так сказать, предвещал то, что потом и случилось.
Да, ну и если говорить о немцах, то немцы даже еще тогда говорили и писали, что в отличие, например, от Франции, в Советском Союзе война уже выглядела совершенно по-другому и отмечали разную реакцию, например, на прорыв фронта. Французские генералы, которые в основном были солдатами-офицерами Первой мировой, старались действовать по опыту Первой мировой. То есть они действительно уповали на сверхпрочные оборонительные сооружения. Если готовились контрнаступать, то очень медленно и печально. То есть пытались собрать необходимый боекомплект, подтянуть резервы, наладить взаимодействие с соседями слева, справа. А надо понимать, что война была намного более быстрой, чем Первая мировая. Война была маневренной, это была уже война моторов. Во-первых, эти войска громились, так и не собравшись к контрнаступлению, а во-вторых, даже если какая-то из частей вроде изготовилась, то оказывалось, что контрнаступление уже практически бессмысленно, немцы давно уже глубоко в тылу, соседние части уже окружены и разгромлены, и в результате, в общем-то, оказывалось уже это все бессмысленно. И французы во многих случаях, действительно, попав в окружение, простояв некоторое время, предпочитали сдаться. Что же касается Советского Союза, то здесь немцы отмечают, что как только прорывается оборона, советские командиры сразу отдают приказ на контратаку, и войска идут в контрнаступление, даже зачастую не имея достаточных материальных средств, зачастую там не имея достаточного количества снарядов, там не наладив взаимодействия там, и так далее, все-таки идут в контрудары. В результате этих контрударов, конечно, с нашей стороны потери были очень тяжелыми, но и, надо сказать, стружку с этих многоопытных немецких частей эти контрудары снимали, немцы несли потери, они теряли опыт. Солдат, они теряли исправную технику, то есть так или иначе действительно вот эта вот немецкая машина Блицкрига получала свой ущерб. Ну и кроме того, что оказавшись в окружении, наши бойцы в большинстве случаев бились до последнего, или пытались прорываться, или даже уже не имея шанса прорваться, сражались в окружении до конца. То есть, действительно, это очень удлиняло немецкий блицкриг. И это тоже нужно понимать, когда говорим об этих жертвах. Эти жертвы не были бессмысленны. Собственно, стратегия блицкрига, в частности, например, Смоленское сражение с 10 июля по 10 сентября 1941 года, оно действительно сковало вокруг Смоленска огромные немецкие силы, и вместо прорывных глубоких ударов в сторону Москвы немцы были вынуждены уничтожать этот котел. Многие войска, кстати, из этого котла сумели и прорваться, и выходили к своим от отдельных людей до целых подразделений. Но главное, на этом выигрывалось драгоценное время. И отсюда же можно вспомнить и Лужский рубеж, сражение на Лужском рубеже в северной части Советско-Германского фронта, который тоже задержал продвижение немецкой группы армии «Север» практически на месяц. И в результате, в общем-то, действительно и Ленинград готовился к обороне, и в это время происходит эвакуация промышленности, эвакуация там заводов и формирование и обучение новых частей из резервистов, которые, собственно, надо сказать, сыграют особую роль в битве под Москвой. И множество других факторов. То есть все эти бои в окружении были не бессмысленны, даже несмотря на очень тяжелые потери.
Тимофей, и я забегу вперед, но хочу все-таки сказать по поводу мифов о том, что наша армия брала не умением, а числом, то можно привести некоторые цифры, что с июня по ноябрь 44 года потери гитлеровцев составляли 846 тысяч, а потери Красной армии около 500 тысяч человек. Что касается мифа, что наши маршалы не жалели своих солдат, а британцы и американцы берегли своих, мол, то вот можно такие тоже привести цифры, что в боях уже в самой Германии союзники потеряли около 500 000 солдат. А Красная армия от Вислы до Одера 193 тысячи. То есть тоже вот существуют такие штампы и намеренные искажения, о которых тоже необходимо говорить и необходимо об этом помнить.
И если говорить, в принципе, о потерях, ну, в разные периоды они и для нас, и для немцев были очень разными. Здесь я могу привести просто вот два факта. Один факт. Летние бои 42 года под Ржевом. К сожалению, именно в этих боях...
Это страшная страница войны для нас, воспетая в стихотворении в знаменитом «Я убит под Ржевом» Твардовского, который очень точно передает духовный смысл этой битвы. И там погибло около скольки миллионов?
Погибло там до 2 миллионов человек за весь период боев под Ржевом, там с весны 42-го и до зимы 43-го, но дело даже не в этом. Если говорить о соотношении потерь, то потери в летних боях были примерно 8:1 не в нашу пользу. Да, действительно. И тут сказывались все проблемы нашей армии образца 42-го года. То есть зачастую не хватало опытных командиров, не хватало квалифицированных специалистов, не хватало техники, не хватало снарядов, не хватало пороха. И в результате приходилось прорывать немецкие даже полевые укрепления, там были в основном именно полевые укрепления. То есть это не была какая-то неприступная крепость, но, конечно, правильно построенная полевая оборона при хорошей поддержке тяжелой немецкой артиллерии. То есть немцы могли спокойно подвозить и расстреливать по нам 1000 тонн боеприпасов в день. И наши потери в 8 раз от немецких летом 42-го. Но при этом же через 2,5 года примерно штурм Кёнигсберга в апреле 45-го. За 3 дня боев 6 по 9 апреля немецкие потери из 100-тысячной группировки больше 40 тысяч. Наши потери при штурме Кёнигсберга около 4 тысяч всего лишь навсего. И при том, что это неприступнейшая крепость Европы. Это легендарные форты Кёнигсберга, некоторые из которых сохранились до сих пор. Это много полос обороны, это минные поля, это перекрестный огонь, это город, заранее подготовленный к уличным боям и так далее, и так далее. Но при этом при всем потери 1:10 в нашу пользу.
Мне довелось знать знаменитого в Самаре батюшку отца Иоанна Букоткина, который был участником битвы в Кёнигсберге, где он участвовал в этой битве вместе со своим отцом, но не знал этого. И он вживую рассказывал мне, и тогда я от руки записывала. И у меня есть, ну, как бы журнальная статья, но забыть это невозможно, о том, что немцы стреляли в шахматном... Обстрел был в таком, как в шахматном порядке, что ли, что нельзя было головы поднять. Шел такой мощный перекрестный огонь.
Шахматно расположенных огневых точек.
Поднять голову было невозможно. Вот. И будущий отец Иоанн, он чудом остался в живых. Это вообще, можно сказать, одно из таких настоящих чудес. То, что называется Божье чудо. Потому что, попав в окружение, они прятались в одной хатке, домике в погребе. Вокруг уже во дворе везде были немцы. Там соломы были закрыты. Ну, какое-то отверстие, что можно было руку протянуть, достанешь до немцев. И была лесенка, на нем, поскольку он был очень худенький, маленький, не вписывался ни в какие размеры, У него был размер одежды и ростик очень, его даже не хотели на фронт брать. Поэтому на нем была зеленая английская шинель. И вот он, подставив лесенку, прочитал, а он был связным, и сказал своему товарищу: будем бежать, как Бог даст, вот, потому что если связной, то просто запытает. Вот он поставил лесенку, прочитал «Отче наш», и «Господи, помоги», и выскочил и побежал под горку. И вот немцы сразу не поняли, кто это, потому что шинель зеленая, но, скорее всего, просто Господь защитил. И начали его уже обстреливать, когда он почти поднялся, и вот он очень тяжело раненый. Потом пролежал там на этой горе, они не пошли смотреть даже, убили, не убили, и уже только поздно вечером его окровавленного подобрали санитары. Но это очень интересная история, я просто немножко отклонилась от основного сюжета, но просто что такое Кёнигсберг, это поразительно, когда узнаешь какие-то вещи вот из уст живого участника. Сейчас уже отец Иоанн, Царство Небесное, у Господа в обителях, но это потрясающе, конечно. И вот такие свидетельства, они очень важны, как жемчужины. Надо их собирать отовсюду из воспоминаний.
Ну, собственно, к тому, что потери в разный период войны у нас были очень разными. Действительно, в 41-м потери были тяжелыми, в 42-м зачастую даже еще более тяжелыми. Но тому были свои объективные причины, о которых тоже необходимо помнить. И, в общем-то, все эти мифы о том, что у нас там кровожадные генералы, которые там костями подчиненных мастили там себе дорогу, или там заваливали немцев трупами, или там, что у нас ценность человеческой жизни вроде не такая, как в приличных, как принято думать, странах, да, ну, это все не выдерживает критики. На самом деле, этому всему, в общем-то, вполне есть обоснование тому, почему происходило именно так и как это выглядит на самом деле.
И мало того, это имеет отношение к теперешней нашей ситуации политической, когда Россия поднимается и пытается отстаивать свой суверенитет. Вот именно вот эти обвинения, мифы – это отдельная тема для разговора. Вы прослушали вторую часть беседы с любителем и знатоком истории Великой Отечественной войны Тимофеем Сахаровым о начале Великой Отечественной войны. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Я убит под Оржевом, тот еще под Москвой. Где-то воины, где вы, кто остался живой? На не нашей земле, ах, своя или чужая, вся в цветах или в снегу, я вам жизнь завещаю, что я больше могу. Вам счастливыми быть и родимой отчизне с честью дальше служить, горевать горделиво, не клонясь головой, ликовать нехвастливо в час победы самой и беречь ее свято. Брать и счастье свое в память воина брата, что погиб за нее, и беречь ее свято, брать и счастье свое в память воина брата, что погиб за нее.